В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших слушателей, это радио «Донбасс Реалии», с вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. На календаре 2 мая, сегодня четверг, и говорим сегодня в нашей программе о таком. В Одессе вспоминают трагедию 2 мая. Что тогда на самом деле произошло?
101. Подошли уже Дом профсоюзов. Там не горит Дом профсоюзов.
Год ООС. Что Украине дала смена формата операции на Донбассе?
Целью государственной политики этот документ провозгласил освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
О Донбассе рассказывают в Лондоне, как поняли.
200-й, 300-й. До нас приходили люди, які мало знали про те, що відбувається.
Стоит ли Украине раздавать украинские паспорта россиянам, которые, цитирую, страдают от авторитарного и коррумпированного режима, как пообещал Владимир Зеленский? Сколько россиян хотят получить украинский паспорт? И стоит ли Украине игнорировать раздачу российских паспортов ее гражданам? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях директор дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский, а также директор Дома свободной России в Киеве Григорий Фролов. Друзья, звоните к нам в студию, расскажите, что вы думаете об идее Владимира Зеленского. Номер прямого эфира 0800-300-403. Пишите и звоните также по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Звонки со всей территории Украины, включая временные ее оккупированные территории, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. За 5 лет после событий 2 мая в Одессе никто не привлечен к ответственности за убийство 6 человек на Греческой площади, а также за смерти 42 человек в Доме профсоюзов. Об этом говорится в аналитической справке мониторинговой миссии ООН по правам человека, которую представила в Одессе глава миссии Фиона Фрейзер. Она отметила, что обе стороны конфликта, и пророссийские, и проукраинские активисты, несут ответственность за эскалацию насилия. По данным миссии, одесская полиция также не задействовала достаточно сил, чтобы противодействовать столкновениям в центре города. Расследование трагедии миссия ООН оценивает как выборочное и предвзятое. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. 2 украинских военных получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 7 обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. Командующий операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что за год украинским войскам удалось вернуть под контроль государства около 24 квадратных километров территории на Донбассе. Об этом Наев сообщил по случаю первой годовщины операции. По его словам, не нарушая минских договоренностей, возвращены под контроль 3 населенных пункта – Хутор Вольный, Пивденное и Шумы. Кроме того, силы ООС проверили на наличие взрывоопасных предметов почти 4 500 гектар территории. Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина об общем гражданстве. По словам Зеленского, сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, общее Украины и России осталось только одно – это государственная граница. И Россия должна вернуть контроль над каждым миллиметром с украинской стороны. Также, по мнению новоизбранного президента, последние действия российского правительства не способствуют улучшению отношений между странами. Напомню, 29 апреля президент России предложил ввести так называемое общее гражданство для жителей России и Украины. Луганское энергетическое объединение обесточило насосные станции Лисичанского водоканала. Без воды остаются более 100 тысяч жителей города и близлежащих населенных пунктов. По данным ЛЭО, водоканал задолжал за электроэнергию более 142 миллионов гривен. Также, по данным ЛЭО, водоканал Лисичанска не выбрал поставщика услуг и не подписал договор на поставку электроэнергии. Как сообщил директор Лисичанского водоканала Александр Батуков, предприятие подало иск, в котором обвиняет энергетическое объединение в злоупотреблении правом на отключение объектов Лисичанского водоканала. И по прогнозам синоптиков, завтра, 3 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403. Также пишите и звоните по вайберу. Номер вайбера 066 901 24 34. Звонки бесплатные. Сегодня мы говорим о том, каким россиянам Украине стоит раздавать украинские паспорта.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Что произошло 2 мая 2014 года и кто виноват в смертях так как украинских активистов, так и пророссийски настроенных одесситов? Официального ответа нет даже через 5 лет после событий. Ежегодно правоохранители усиливают охрану общественного порядка накануне этой даты, а в саму годовщину проходят мирные акции «За Украину» и «В память о погибших». Расследования и судебные дела тянутся медленно или вообще застряли. За убийство 6 человек в центре города и смерти еще 42 в Доме профсоюзов к ответственности никто не привлечен, говорят в мониторинговой миссии ООН по правам человека. На 5-ю годовщину майских событий международная организация обнародовала даже специальный отчет. Мы расспросим обо всем Михаила Штекеля, нашего корреспондента в Одессе. Он с нами на прямой телефонной связи. Миша, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, пожалуйста, почему нет до сих пор наказания? Это бездействие следователей или судов, или в чем дело?
Об этом нужно, конечно, спрашивать скорее не меня, а следователей, судей, прокуроров, которые занимаются этими делами. Это несколько криминальных дел. Частично это дела по тому, что произошло на Греческой площади и на Дерибасовской в начале дня, где погибло от огнестрельных ранений 6 человек, 2 человека с украинской стороны, 4 человека со стороны пророссийских активистов. И это уголовные дела о том, что произошло впоследствии через несколько часов возле Дома профсоюзов, где в результате пожара погибло 42 человека, 32 человека погибли в пожаре, 10 человек погибли, выпрыгнув или выпав из окон, получив травмы, несовместимые с жизнью. Это очень высокое здание. Действительно, судебных приговоров за убийства, за насильственные смерти нет. Есть 4 приговора пророссийским активистам, они получили условные сроки за участие в массовых беспорядках. Есть 19 человек оправданных по тому же обвинению, также из числа пророссийских активистов. И сейчас в суде слушается дело против проукраинского активиста, его обвиняют в предумышленном убийстве 2 мая. Сам он называет эти обвинения несостоятельными. Сегодня мониторинговая миссия ООН по правам человека представила свой отчет, в котором констатировала вот то, что расследование ведется очень медленно, судебное рассмотрение ведется очень медленно, призвала правоохранителей, прокуратуру и даже президента ускорить этот процесс для того, чтобы как-то решить и объединить общество в Одессе и в Украине.
Михаил, сегодня годовщина тех событий, 5-я уже годовщина. Как вспоминают трагедию сегодня на массовых акциях? Что сегодня происходило в Одессе? Все ли мирно, как сообщает национальная полиция? Как одесситы комментируют те события?
Сегодня действительно 5-я годовщина. Традиционно в городе проводится несколько мероприятий. С утра проводится молебен на месте гибели 2 проукраинских активистов. Затем в течение дня и ближе к вечеру цветы несут к Дому профсоюзов, где погибли пророссийские активисты, 42 человека. В 4 часа была акция традиционная, опять же, она все еще продолжается. Люди приходят, вспоминают погибших, приносят цветы, отпускают воздушные шарики в небо. В принципе, все проходит спокойно, за исключением нескольких очень ярых диалогов между националистическими активистами, между теми, кто пришел к Дому профсоюзов. И сегодня также вечером пройдет марш, я видел анонсы, марш украинского порядка. В прошлом году он также проходил в Одессе. Националистические активисты, по-моему, организатором выступает Национальный фронт в этом году. В прошлом году это были национальные дружины. Пройдут маршем по центру города. И в самом конце дня, по-моему, около 7 или 8 часов, ожидается молебен о погибших также в центре города.
Благодарю за разговор. Это был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Михаил Штекель. Говорили о том, кто наказан и почему, собственно говоря, не наказаны за события 5-летней давности в центре города.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Смена АТО на ООС, непрекращающиеся обстрелы на востоке Украины и военное положение. Все это украинцы пережили за прошедший год. Военные отчитываются об успехах военной операции. Однако Донецк и Луганск все еще под контролем оккупационных администраций. Сегодня ровно год, как АТО сменилось ООС. Что сделано и какие перспективы операции объединенных сил, выяснял Сергей Горбатенко.
12 апреля 2014 года пророссийские боевики захватили здание милиции и СБУ в Славянске. На следующий день исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявит: СНБО принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением вооруженных сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины. Но 11 мая в захваченных городах и поселках Донецкой и Луганской областей боевики по крымскому сценарию провели так называемый референдум о независимости ДНР. 26 мая 2014 года победитель внеочередных выборов президента Украины Петр Порошенко, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что АТО должна быть короткой и эффективной, а государство сделает своим приоритетом поддержку и обеспечение армии.
Антитерористическая операция не може и не будет тривати 2-3 месяца. Вона має и будет тривати години.
Пообещал Порошенко. Однако АТО продлилось не часы, а 4 года. 24 февраля 2018 года начал действовать закон про особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Первой целью государственной политики этот документ провозгласил освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. 30 апреля 2018 года вместо антитеррористической начали военную операцию объединенных сил. Смену формата людям объяснили так. В Донецке и Луганске сформировали полноценные армейские корпуса вместо разрозненных формирований. А противостоять организованным военным может только военная операция. Ее командующим назначили генерал-лейтенанта Сергея Наева. Среди жителей Донецкой и Луганской области стали активно распространяться слухи о скором наступлении и возобновлении активных боевых действий. Но Порошенко и Наев неоднократно говорили, что собираются освобождать оккупированные территории политико-дипломатическим путем. По словам Порошенко, за время АТО, а это 4 года, удалось освободить более 200 оккупированных населенных пунктов. Также за это время было 3 крупных обмена заложниками, последний в 2017 году. За год ООС под контроль украинских властей возвратили 24 квадратных километра оккупированных территорий, в том числе хутор Вольный, поселки Пивденная и Шумы. Восстановили 1000 гектаров земель, которые уже используют в хозяйственных целях. Об этом в интернете сообщил генерал-лейтенант Наев. По его информации, в больнице Донецкой и Луганской областей передали оборудование на 5,8 миллионов гривен. Отчитался Наев и перед журналистами. Он это сделал на фоне танка, который поставили дулом в сторону камеры зрителей. Наев сообщил, что со сменой формата потери среди военных сократились на 14%. Вместе с полицейскими удалось снизить число тяжких и особо тяжких преступлений. По словам Наева, усилили борьбу с контрабандой. Изъяли на 274 миллиона гривен товаров и ценностей, которые незаконно перемещали через линию соприкосновения. А еще реконструировали КПВВ станица Луганская, Марьинка, Новотроицкая и Гнутова. 10 тысяч учеников, которые обучаются в школах вблизи линии соприкосновения, получили от военных 2 тонны сока и 9 тонн сладостей. А вот украинцам год ООС запомнился постоянными обстрелами и смертями военных, тараном украинского корабля в акватории Азовского моря и 24 пленными моряками. Из-за этого на территории 10 областей страны на 30 суток ввели военное положение. Родственники пленных так и не дождались обмена и возвращения родных домой. А еще Донецк и Луганск остаются под контролем оккупационных администраций. Чего ждать в будущем? Победитель президентских выборов Владимир Зеленский сообщил, что готов к переговорам с Россией. «Я надеюсь, что на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации. Конкретным подтверждением этой готовности должен стать взаимный обмен нашими гражданами в формате всех на всех, без исключений. С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России, с пониманием того, что настоящая нормализация произойдет только после полной деоккупации, как Донбасса, так и Крыма. Украина не сдается», – написал в интернете Зеленский. А его советник по военным вопросам – Ивана Паршин сказал, что не видит возможности вернуть оккупированные территории военным путем. По его словам, такой шанс был упущен 4 года назад, а сегодня и потери будут огромными, и гарантии победы нет. А Паршин убежден, что необходимо начинать переговоры о введении на границу между Украиной и Россией миротворцев. А пока Зеленский не побывал на инаугурации, командующий ООС Сергей Инаев на вопрос журналиста о возможных договоренностях с противником ответил так.
Я військова людина, яка прагне єдиного – перемоги. Для військової людини іншого виходу з збройного конфлікту, ніж отримати військову перемогу, немає і бути не може.
Сказав Наєв.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. Стоит ли Украине раздавать украинские паспорта россиянам, которые, цитирую, страдают от авторитарного и коррумпированного режима, как пообещал Владимир Зеленский? Сколько россиян хотят получить украинский паспорт? И стоит ли Украине игнорировать раздачу российских паспортов ее гражданам? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях директор ДИП-академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Также директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, как вам идея, Владимир Зеленского, звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая оккупированные ее части, бесплатные. Пишите, звоните также по вайберу. Номер вайбера 066-901-24-34. Ждем ваших звонков и сообщений. Сергей, первый вопрос к вам. Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов, в первую очередь россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех, написал недавно в Фейсбуке Владимир Зеленский. Согласно статье 25 закона о гражданстве Украины, именно Министерство иностранных дел Украины принимают заявки вместе со всеми документами людей, которые претендуют на украинское гражданство, которые являются ценными для Украины, которые имеют определенные заслуги перед Украиной. Как вы относитесь вообще вот к такому инициативе, предложению Владимира Зеленского, избранного президента?
Я поддерживаю эту инициативу. Я считаю, что это правильный шаг, особенно в отношении россиян. Мы должны осознавать, что далеко не все в России являются в той ватой, о которой мы все знаем. Далеко не все удовлетворены режимом, который там есть. И мы тоже должны это показать. Вы знаете, статистика за прошлые годы, примерно 18 тысяч, если я не ошибаюсь, в 2018 году украинцев получило российское гражданство. То есть поток в ту сторону, он есть, он фиксирован. Посмотреть количество тех, кто получил гражданство Украины, значительно меньше.
Это... А сколько, если оценить, есть какие-то цифры?
Нет, мне трудно сказать, потому что я просто не помню эти цифры. Но дело в том, что я понимаю, почему наш паспорт значительно более ценный. Он открывает безвизовый режим, он дает возможность жить в свободной стране. Но адекватным ответом, с моей точки зрения, таким серьезным ответом, взрослым ответом на шаг Путина должно быть абсолютно адекватно. Вы говорите, что считаете и хотите продемонстрировать, что ваше гражданство является каким-то ценным для украинцев. Давайте мы тоже покажем, куда поток пойдет больше. И это будет очень интересная позиция для сравнения.
А в чем выгода, зачем Украине раздавать украинское гражданство россиянам? Это как политический жест или символический только?
Это и символический жест. И, кроме всего прочего, давайте не будем сбрасывать со счетов тот факт, что реально главная ценность в современном мире – это люди, это человеческий потенциал. И я хочу вам сказать, что в российских политологических кругах серьезные аналитики уже откровенно говорят о том, что экономический интерес России по отношению к Украине, он исчерпан. Уже понятно, что Украина не будет участвовать ни в каких интеграционных объединениях, понятно, что военно-промышленный комплекс Украины не будет больше работать на ВПК России, понятно, что в энергетическом плане мы тоже разошлись, в конце концов этот транзит как-то закончится или будет продолжаться, но совсем на других основах, и таких серьезных большой заинтересованности нет. И совершенно откровенно, вы знаете, как называется план? Тот, который фактически озвучил Путин. Я вам скажу, это называется пылесос. откровенно называется пылесос. То есть они собираются высосать из Украины все то население, которое согласится, причем они утверждают, что это далеко не только Донбасс и оккупированные территории, это по всей территории Украины, они считают, есть миллионы украинцев, лояльных к России, и которые готовы просто с огромным удовольствием принять российское гражданство и со временем переехать в Россию. Разумеется, мы понимаем, что это полная чепуха.
А вы так не считаете? Вы не считаете, что есть достаточно большой?
Нет, я так не считаю. Я абсолютно так не считаю, и я знаю настроение в тех самых русскоязычных регионах, в той же самой Одессе, и где, и в том самом Днепропетровске, Днепре, точнее, как правильно теперь говорить, где большинство говорит по-русски, но если вы начнете, так сказать, разговаривать о том, все-таки гражданству какой страны они дадут предпочтение и патриотами какой страны они являются, в этом нет ни малейшего сомнения, это, конечно же, Украина.
Григорий, вопрос к вам. Дом Свободной России в Киеве, в вашу структуру, насколько я понимаю, это партнерская структура, такая структура, как Эмиграша, которая занимается помощью россиянам, политическим беженцам, насколько я понимаю, которые переехали в Украину. Сколько россиян, ну вот, которые касательно к вашей организации, хотят получить украинское гражданство?
Знаете, если не против, я сейчас продолжу мысль коллеги, я думаю, что это важно. Думаю, что здесь есть несколько серьезных сюжетов. Сюжет номер один заключается в том, что, возможно, собственно, вся эта история с паспортами появилась прямо сейчас. Это связано в том числе с тем, что президентом избран Зеленский, который человек с Востока, который человек, говорящий по-русски, человек, который сделал карьеру на, скажем так, на юморе над украинской властью, и потенциально человек, имеющий достаточно большую возможность, например, позвать людей из Донбасса в Украину. Да, и, соответственно, таким образом провести такой же обратный пылесос, да, то есть вернуть людей назад, и я думаю, что в Кремле серьезно могут думать о том, что такая вероятность серьезная, и нужно успеть забрать свое сейчас, скажем так. И в этом смысле тайминг, он не случайный. Вообще, если мы говорим о такой теме, как вот вопрос там российско-украинского гражданства, мы понимаем, что есть, например, нездоровая история про конфликт между Россией и Украиной, это война, в состоянии, в котором мы сейчас находимся. А есть история про здоровую конкуренцию, которая рано или поздно на постсоветском пространстве должна была возникнуть. Это история про конкуренцию в человеческих ресурсах между Россией и Украиной как двумя крупнейшими, собственно, странами региона. Да, то есть, если мы, например, представили бы себе возможность, ну, какой-то такой удивительный мир, в котором этой войны не существует, безусловно, Москва и Киев должны были в этой ситуации конкурировать за ресурсы и предоставлять огромное количество преференций образованным людям, и в том числе даже экономическим мигрантам, потому что, прямо скажем, в Украине и в России есть запрос на, в том числе, людей, например, без очень высоких научных степеней, просто на рабочую силу, чтобы люди, соответственно, ехали туда или назад. И Россия, и Украина сейчас это страны, из которых уезжают люди. Из Украины, может быть, по более экономическим мотивам, из России, в первую очередь, по политическим мотивам. Это миллионы человек. И та, и другая страна заинтересованы в том, чтобы люди приезжали назад откуда-то, почему бы не из, собственно, соседней страны, в которой есть в том числе русский язык, есть та же система образования во многом и прочее, прочее, прочее.
И гражданство, люди... как морковка такая своеобразная.
Безусловно. Ну, потому что, например, скажем прямо, российское гражданство получить достаточно сложно. Да, то есть история про 18 тысяч украинцев, которые его получили, это связано в первую очередь с тем, что были определенные преференции изначально для людей, уезжающих после конфликта. Они были достаточно временными, но они были. Теперь мы так понимаем, что они будут постоянными, будут только усиливаться. А с другой стороны, все-таки в России за там, последние 30 лет все-таки система ДМС развивалась достаточно серьезно. То есть система ФМС, там Федеральная миграционная служба. Это достаточно эффективная структура, хорошо диджитализированная структура, и там есть определенные протоколы, по которым получить паспорт, в общем, если у тебя есть достаточные бумаги, не очень сложно, если у тебя есть на это право. С другой стороны, в Украине, к сожалению, то, что мы имеем сейчас, это украинская миграционная служба, которая приблизительно самая нереформированная структура в стране, причем это не только история про то, что там, не знаю, работают какие-то плохие люди, это история про то, что люди в миграционной службе работают в офисах, в которых нет компьютеров, окруженные вот такими горами, значит, старых советских папок с надписью «Дело номер». Это, ну, то есть в 2014 году, когда в Украине был массовый вал, собственно, западных мозгов, там не только из Грузии, там из Литвы, когда люди приезжали, а я уже не говорю там про россиян, которые хотели работать в министерствах, которые хотели работать в бизнесе, было огромное количество людей, даже которые, условно, России не имели никакого отношения, например, литовцы, которые там приезжали работать там в ранге, не знаю, директора департамента какого бы то ни было министерства, имели огромные проблемы просто с тем, чтобы нормально легализоваться в стране. Просто просто потому, что есть орган, который не функционирует. И в этом смысле есть огромная сложность. Отсюда вытекает, например, наш проект «Эмиграша», который можно назвать нашей консульской службой фактически, да, в рамках которого наши юристы помогают людям нормально легализоваться.
Сколько таких людей, вот, чтобы понять масштаб?
Ну, смотрите, запрос. Очень тяжело говорить про масштабы, потому что у той же самой миграционной службы нет никакой нормальной статистики, к сожалению. Я могу сказать вот о чем. У нас достаточно небольшой проект, да, то есть там в проекте «Эмиграша», конкретно, который занимается этими вопросами, есть координатор, юрист и психолог. За два года через нашу практику прошло около 1000 человек. Да, которые обращаются с разного рода вопросами, так или иначе связанные с миграцией. Это либо люди, которые сейчас приезжают и, например, обращаются с вопросом, как получить статус закордонного украинца, который можно получить, например, в посольстве в Москве или там в любой третьей стране, и потом легче приехать легализоваться. Это либо люди, которые, собственно, спрашивают про вопросы беженства. К сожалению, в Украине практически невозможно получить статус беженца, в том числе людей, которые воевали за Украину на Востоке, в том числе людей, которые стояли на Майдане. У нас есть там прекрасные кейсы из Одессы, когда представители миграционной службы украинской выходят и говорят судье: вы знаете, в российской конституции написано, что Россия – это правовое государство, в котором невозможны пытки, поэтому этот человек нам лжет, его нужно отправить домой. Было огромное несколько кейсов, когда людей, воевавших, собственно, в АТО тогда еще, отправляли в Россию, передавали, да, когда генпрокурор Луценко заявлял о том, что мы взяли, значит, официальную бумагу от российской прокуратуры, в которой написано, что они обязуются не пытать этого человека. Потом этого человека через 7 дней находят в одном из московских СИЗО с травмой головного мозга и временной потерей памяти, потому что его там запытали до полусмерти. Вот здесь есть такая проблема. Да, я думаю, что для Украины, безусловно, было бы очень правильным и грамотным шагом сейчас провести серьезную реформу миграционной службы и провести такую реформу миграционного потока, ну, скажем, финского или эстонского образца. Когда, во-первых, есть, например, возможность получить легко вид на жительство для специалистов. Во-вторых, например, если ты собираешься организовать стартап, ты можешь приехать в страну и также получить вид на жительство. Да? Есть огромное количество вещей, есть нормальная история про работу миграционной службы, когда беженские статусы дают людям, которые их заслужили, и так далее. Понимаете, вот здесь есть просто часть вещей, с которыми работаем мы, это вещи, связанные с людьми, которые по политическим мотивам больше переезжают. И в данном случае это действительно там часто связано, например, с волей, скажем так, условно, украинского государства. Хочет Украина помогать людям, которые борются с Кремлем, или не хочет? Да, есть, например, история про то, что а еще хочет ли Украина, например, забрать у Москвы огромный научный потенциал людей, которые могли бы приехать сюда, здесь построить стартапы, привлекать инвестиции и двигать Киев вперед.
Понятно, позиция ваша. 0800-300-403, номер прямого эфира. Наши гости, директор ДИП-академии Сергей Корсунский, директор Дома свободной России в Киеве Григорий Фролов. Звоните, задавайте экспертам свои вопросы.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Сергей, к вам вопрос. Как сейчас работает процедура, при которой россиянин, который хочет получить украинский паспорт, может получить этот украинский паспорт? Вот Григорий говорит о том, что много есть россиян, которые по политическим мотивам, по мировоззренческим мотивам хотят остаться в Украине. Как доказать? Или всех нужно принимать россиян с вашей точки зрения? Или какие-то должны быть мотивы, да, какие-то документы, которые подтверждают преследование?
Есть законодательство, есть процедуры, которые определяют порядок подачи документов. В любом дипломатическом представительстве на территории России все еще действует посольство и несколько консульств. То есть обращаться надо туда и получить рекомендации, то есть на территории России или получив какой-то статус временной территории Украины, можно обращаться в государственную миграционную службу. Я хотел бы просто сказать, вы понимаете, конечно, не нужно давать всем, это совершенно невозможно. Это обесценивание самого понятия гражданства. Разумеется, должны быть очень четкие отборы и понимание того, что вы, если даете гражданство гражданину России, это не агент ФСБ, это не спецоперация, а это реально человек, который в какой-то степени пострадал, или он реально имеет убеждение определенное.
Как это доказать?
Ну, я не могу вам сказать детально, как это доказать. Для этого, по-видимому, эти люди должны предоставить доказательства. Это их забота.
А вот говорит Григорий, вот, не работают эти доказательства, потому что Россия – это правовая страна.
Я могу здесь дать небольшой комментарий просто. Да? Ну, при любых стандартных, при получении долгосрочного вида на жительство, либо гражданства имеет место проверка СБУ обязательно. Да, соответственно, в этом смысле у украинского государства есть
рычаги возможности для этого.
Конечно, для этого, да.
То есть, ну, мало того, что, понимаете, вопрос в принципе. Мы для себя мы должны решить в принципе, как, и посмотреть на опыт других стран. Действительно, весь мир, ну, Америка просто на этом построена. Она просто построена как плавильный котел. Страны Европы уже давным-давно все с этим столкнулись. Все знают. Трудовые ресурсы уезжают дальше на Запад, там, где более выгодно. Значит, мы знаем, сколько сейчас, что миллионы украинцев уже в Польше. То есть Польша открывает сейчас свой рынок реально и создает условия, при которых очень много студентов молодых, очень много молодых предпринимателей, и она создает соответствующие условия. Мы должны понимать, что если у нас было в 2014 году по официальной статистике 45, я вот специально сегодня проверял, у нас даже по официальной статистике 42, хотя перепись мы не проводили.
2001 года.
Да, где же вот сколько нас, надо посчитать, и окончательно понять тогда, что происходит. И если вы знаете, то есть прогнозы Организации системы ООН относительно населения Украины, они говорят о том, что у нас, мы через 10 лет, там через 20-50% останется. Мы не можем этого позволить. А где взять ресурсы? И для нас действительно Россия является естественным ресурсом. Другое дело, что те условия, которые выдвигаются при получении гражданства, например, как владение государственным языком, или проверки соответствующие, они должны быть безусловно. Должны быть безусловно, если мы считаем таковым, необходимо отдавать предпочтение профессионалам. Пожалуйста, сформулируйте. Но законодатель должен сформулировать эти условия.
Вот я хочу услышать, что нужно поменять. Вот Григорий говорит о том, что сама система миграционной службы в Украине, она устарела. Нужно ли законодательство реформировать? Нужна ли эта система? Как? Что нужно поменять?
Ну, конечно. Вы, наверное, знаете, министр иностранных дел делал соответствующее заявление по этому поводу, что давайте вообще рассмотрим вопрос о двойном гражданстве. Возможно, с какими-то странами мы его примем. Вы знаете, эту ситуацию с Венгрией. По сути, эти вещи все находятся в одном правовом поле. То есть в Украине мы жили определенное количество лет в определенном правовом поле. Мы понимали, почему у нас нет двойного гражданства. И именно потому, что половина населения могла оказаться гражданами России, и они могли вторгнуться на нашу территорию. Такого не случилось, но на территорию втерглись. И теперь они создают то же самое. То есть теперь Путин создает ту новую реальность, которая в будущем позволит ему играть по грузинскому сценарию. У меня на территории не просто русскоговорящие, а у меня граждане. И вот эту ситуацию, конечно, надо как-то решать. Правильно Министерство иностранных дел, правильно абсолютно сделало заявление. Это юридически абсолютнейшая чушь. Это не может быть признано. Это ничтожно называется. Юридически ничтожный шаг, который мы не признаем. И люди, которые, если они нас слушают, я бы хотел, чтобы к ним обратиться. Вы подумайте много раз. Это гражданство ничего не дает. Ничего, кроме инструмента для России дальше продолжать вмешиваться в нашу жизнь. Ни пенсий, ни право работать, ни даже право жить. Для того, чтобы переехать в Россию, там надо иметь жилье, и это огромные ресурсы. Для того, чтобы получить право работать, еще ты еще это право получи, кроме как просто обслуживающий персонал. Поэтому на самом деле это просто такая схема, которая позволит в будущем им говорить о том, что вот смотрите, забирайте свой Донбасс вместе с 2 миллионами носителей российских паспортов.
Ну, для многих жителей оккупированной части Донбасса, наверное, все-таки они считают, что это какой-то выход, какое-то движение вперед из конфликта. 0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня. Это я в эфире?
Так, представьтесь, будь ласка.
Я из Луганской области, бабушка, 76 років мені. Я хочу вам сказати коротко, щоб ви поняли, що з нами Україна 5 років забула за нас, що ми тут є. Ми ходимо через станицю Луганську, за ту зароблену нашу пенсію, мізерну, теряємо сознання, вмираємо, і десь по дорозі лежить чоловік на снігу мертвий. Того везуть, того несуть. Невже так трудно зробити цим людям пенсію і зробити хоч що-небудь для людей? І от тепер клич Путіна за паспорта, люди старі, не всі ж могли звідси в'їхати. Хто молодіж не має з чим їхати, хто старий не може, хто не може з чим їхати, копійки немає. Ми жили останні роки, ви самі знаєте як. І на нас ніхто з України, з вищого руководства, як послухаєш, як вони ворують, так сам би їх стріляв.
Скажите, вы клоните к тому, что многие пенсионеры получат российский паспорт на оккупированной территории?
С нами відношення. Ми всі останемося тут. А как, пока вони розшукаються, люди всі підуть до Путіна, там хоть і хуже.
Спасибо. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Вы знаете, у меня такой вопрос. Хорошо, если раздадут паспорта, и на Донбассе люди получат гражданство российское, но ведь официально у нас же нема двойного гражданства в Украине. Значит, даже если завтра туда выйдут войска российские, они же не станут гражданами Украины, чтобы мы их признали. Не кажется, что даже те люди, которые сейчас будут звонить, давайте рассказывать, что они получат российский паспорт, и они станут с правами. Они, как были никто, так и останутся никто. Ведь у нас украинское гражданство на территории Украины, а больше вроде бы другого гражданства немає.
Спасибо большое. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Послушаем и обсудим все вопросы.
Здравствуйте, я, да?
Да, представьте, пожалуйста.
Луганщина, Старобельск. Вы знаете, россияне устроены таким, знаете, сказочным образом, когда они приезжают куда-то в другую страну, спасаясь от своих сатрапов российских, они, отъевшись, они начинают тут же формировать пятую колонну. Почему во Франции такие сильные пророссийские позиции? Недавно умерла, это 100 с чем-то лет, графиня, княгиня, кто она там с немецкой фамилией, которая получила, кажется, в 15-м году российское гражданство, уже был сбит Боинг, то есть... Тетя всю жизнь прожила, там у нее обильное потомство. Понимаете, их можно куда угодно возить. Возьмите ту же Германию. Люди с паспортами Евросоюза, которые по факту остаются путиноидами, хотя живут в Европе и делают свой выбор. Поэтому формируется пятая колонна. Ни в коем случае нельзя давать эти паспорта. Но так вот они устроены. Что касается российских паспортов, люди куда-то уедут, если бы они уехали. Но самое страшное, что у них останутся украинские паспорта. Я смотрела в интернете вот этого чудака Игоря Кнышова, который украинский паспорт сдал, а с российским остался, но он бомж. Понимаете, если бы так было, но, к сожалению, украинский паспорт – это такая страховка. И люди будут
понятно, тоже ваша позиция. Сергей, вот тоже, как с вашей точки зрения стратегически Украина должна реагировать на вот эту выдачу российских паспортов для украинцев? Уже сейчас, вы уже об этом сказали, есть такая ситуация, когда анклавы целые на территории Украины, на Западе – это румынские паспорта, польские паспорта, венгерские паспорта. Сейчас российские паспорта, станет их много на востоке Украины. Не стоит ли как-то урегулировать этот вопрос, потому что де-факто… Ну, игнорируется Украина, второе гражданство.
Ну, давайте опять же вернемся к тому, что на сегодня в законодательстве. В законодательстве, когда мы говорим, что у нас нет двойного гражданства, это означает, что по отношению к любому гражданину Украины, даже если у него есть паспорт другой страны, для нас он гражданин Украины. Мы не признаем его другое гражданство. Поэтому наличие вот этих всех паспортов, это есть нарушение закона, но это для нас, с точки зрения правовой, ничего не меняет. С другой стороны, реально, к этому вопросу нужно серьезно вернуться. Его нужно обсуждать. Потому что возникла новая реальность после агрессии России и после вот этих всех историй. И мы можем прятаться от этой реальности, мы можем говорить, что ее нет, но она есть. И поэтому надо, конечно, законодатель, это, и в этом, на этом надежда есть, что сейчас, так сказать, может произойти возвращение к этому вопросу, его надо изучать и серьезно с ним работать. Да, это правда. Правда, что в Америке граждане, бывшие граждане России, которые теперь американцы, голосуют за Путина. Это факт. Факт, что они делают это в Европе. Но турки голосуют за Эрдогана в Европе. Венгры голосуют за Орбана в Европе. То есть, да, это происходит. Мы, опять же, мы можем делать вид, что этого не происходит, этого нет. Мы можем делать очень жесткий отбор тех, кому выдается украинский паспорт. Возможно, регулировать квоты. Это все возможно, это все известная международная практика. Но мы не имеем права просто взять и огульно сказать, все россияне, это все вата, куда их ни пусти, все равно через какое-то время они начнут нам тут создавать проблемы. Но мы не можем себе этого позволить, мы в 21 веке живем.
Сергей, вы представляете себе, вот выдавать россиянам украинское гражданство, требуя от них отказаться от российского гражданства, это реалистичное требование? Это нормальное требование сейчас?
Конечно, абсолютно реалистичное требование.
Григорий, пойдут на такое россияне? Много ли приедут политических, экономических вот сюда мигрантов?
Ну, слушайте, люди есть разные на самом деле, есть часть, часть, которые, в общем, откажутся, есть часть, которые, в общем, даже хотят принципиально отказаться. Я знаю таких людей. Есть огромное количество людей, которые не будут этого делать как раз по политическим причинам. Я не думаю, что здесь это была бы правильная практика, собственно, всех массово заставлять отказываться, потому что в том числе было бы разумно на месте любой там цивилизованной страны думать о том, что эти люди, в конце концов, могут однажды в Россию вернуться и стать, собственно, проводниками ценностей Украины или Франции, или США уже внутри страны. Другое дело, что мы просто, ну, в связи с некой вот этой дуэлью Зеленского и Путина, в которой фигурировали паспорта, мы говорим непосредственно сразу о такой большой вещи, как гражданство. На самом деле, конечно, для огромного количества людей не нужно большой поблажки на то, чтобы им дали гражданство сразу. Нормальные, хорошо урегулированные, да, ну, несколько там категорий видов на жительство, только это работает. Например, в Украине сейчас есть несколько категорий видов на жительство, которые получить достаточно легко. Вид на жительство по волонтерству получить достаточно легко до 2 лет, если ты волонтер в социальном НКО украинском. Вид на жительство, если ты журналист, который, соответственно, работает в Украине, тоже получить достаточно легко. С другой стороны, вид на жительство по работе, то есть если ты сотрудник организации, получить вообще фактически невозможно, потому что там что-то стоит, что минимальная зарплата человека должна быть не менее 40 окладов, плюс доказать, что этот человек, соответственно, никак нельзя было заменить его украинцем. А, значит, если вид на жительство для людей, которые обладают некими особыми знаниями, выдается только людям, в украинских нормативных актах это прописано, которые получили диплом одного из 100 лучших вузов мира. Знаете, я думаю, что для Украины один из 500 лучших вузов мира тоже вполне себе сойдет. Потому что люди из Гарварда, как правило, конечно, едут в Нью-Йорк, а не в Киев.
Западнее.
Да. Поэтому есть просто, мне кажется, определенная структура категорий, по которым выдаются виды на жительство, квот для, в том числе, там, мигрантов без какого-то великого образования. Это тоже нормальная практика. Собственно, совершенно нормальная практика, когда страна дает защиту и возможность здесь работать, и там с условием, что через 3 года, например, или, ну, как бы ты имеешь там льготное право на получение гражданства, опять же, при соблюдении определенных условий. Я думаю, что при получении гражданства нормальные условия, там, языковой тест. Но, опять же, ну зачем это делать сразу? Можно через 3 года. Это совершенно культурная нормальная практика. Нет ни одной европейской страны, которая тоже вот просто так бы отдавала свое гражданство кому угодно.
Сергей Корсунского надо отпускать. Такой вопрос к вам последний, Сергей. Вот такая война гражданств. Вообще была такая в современной истории, когда государства в открытую делали вот гражданство рычагом внешней политики, ну вот кроме российского кейса?
Ну, мне трудно сказать. Я не могу привести такой конкретный пример. Но я хотел бы...
Ну, вот Финляндию вспоминал Григорий, может быть, в Израиле такая либеральная политика.
Ну, паспорта. Израиль – еврейское государство. Если мы идем этим путем, то мы должны сказать, что... Ну,
Украина – украинская.
Да, не просто украинское. Еврейское государство имеется в виду и религия. То есть мы должны сказать, что мы христианское государство. Причем именно по православной церкви Украины. То есть есть модели есть разные. В том числе, да, вы правы, израильская, кстати, модель очень любопытная, потому что мало кто знает, возможно, что эфиопы, фалашмура, то есть иммигранты из Эфиопии, они такие же евреи, как есть иммигранты из Японии, они тоже евреи. То есть если вы следуете религии, это не обязательно быть, как у нас считалось в 5-й графе. Модели есть разные. Действительно, есть опасность, что возникнет некая 5-я колонна. С этим надо очень четко разбираться. Это надо прописывать, это надо обсуждать, надо иметь статистику. И, конечно, все должно быть очень сильно компьютеризировано. Вы понимаете, с моей точки зрения, сильное государство не должно бояться подобных вещей. Сильное государство должно принять правила и очень жестко по ним играть. Почему наших миллионы, реально миллионы украинцев работают сейчас в России? Они не боятся там работать. В том числе, кстати, из Западной Украины очень многие выехали работать именно в Россию. И работают там, ухаживают за больными, там убирают, строят и так далее. Они не боятся, что что-то с ними произойдет. В России сильное государство. Мы можем его не любить, оно автократичное, оно жесткое, но оно сильное. Я бы хотел, чтобы в Украине было демократическое сильное государство. И у нас сейчас есть шанс это все изменить, потому что мы находимся в реальных условиях, когда мы не можем больше продолжать находиться в том правовом, так сказать, неурегулированном режиме, в котором мы были. Это надо регулировать. Новая Верховная Рада, я очень надеюсь, это сделает.
Еще один слушатель есть, и будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Киев. Значит, последнее правительство еврейское, оно понаделало столько ошибок, что я не представляю. Даже жена моя, верующий человек, она сказала, что нужно вводить смертную казнь. Так вот, я бы вот этих ребят, Турчинова, Порошенко, кролика этого, Их надо немедленно вводить в смертную казнь. Это враги украинской страны.
Спасибо, понятно ваше мнение. Отпустим наших гостей. Говорили о том, каким россиянам Владимир Зеленский раздаст украинские паспорта. Наши гости сегодня были директор ДИП-академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский, а также директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов. Сошлись на том, что украинские паспорта выдавать надо, но нужно усовершенствовать законодательство. Не переключайтесь.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Открытие в Ростовской области центров, в которых будут выдавать российские паспорта жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, хорошее доказательство того, что в своем противостоянии с новым украинским президентом Владимиром Зеленским Кремль собирается переходить к реальным действиям. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, Кремлю теперь нужно будет доказать, что Владимир Зеленский обманул украинский Восток, что он не собирается и не может договориться с Путиным, что война будет продолжаться, что тарифы не понизятся, а зарплаты не повысятся. А вот Кремль, напротив, будет делать для так называемого одного народа на Востоке все, что сможет. Как утверждает обозреватель, у Путина простая цель, над осуществлением которой он будет работать в ближайшее время. Избиратель Владимира Зеленского должен стать его собственным избирателем. Избирателем Владимира Путина. Подробнее читайте в материале «Тихая аннексия». Политолог Владимир Фисенко в своей колонке на сайте Униан утверждает, что готовность выдачи российских паспортов украинцам является свидетельством того, что Россия не собирается менять свою политику в отношении Украины. К сожалению, несмотря на все благие намерения Владимира Зеленского договориться о прекращении конфликта на Донбассе, и он лично, и страна в целом, и в дальнейшем будут сталкиваться с политикой Путина. Ведь паспортизация фактически означает усиление протектората и контроля России над отдельными районами Донбасса. Более того, это свидетельствует и о том, что Путин также не собирается выполнять Минские соглашения, ведь паспортизация прямо им противоречит, утверждает политолог. Сайт BBC Украина напоминает, что сегодня исполняется 5 лет со дня трагических событий в Одессе. Тогда в результате столкновений между проукраинскими и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали. Интернет-издание отмечает, что Куликово поле в Одессе стало символом майской трагедии. Но, как утверждает свидетель событий и участник экспертно-журналистской группы 2 мая Владислав Балинский, следует помнить, что массовые беспорядки начались не здесь. По его мнению, смещение акцента в сторону пожара – это манипуляция, так как события возле Дома профсоюзов развивались уже как конечный этап большого противостояния на Греческой площади, которое можно считать аналогом русской весны в Донецке. Как пишет издание, большинство активистов и экспертов считают, что глобально следствие провалено, ведь ответы на вопрос, кто был фактическим заказчиком трагедии, общество так и не получило. Подробнее в статье «Одесская трагедия. 5 лет. Знаем ли мы больше?».
В Лондоне исследовали, какой след в украинской культуре оставила война на востоке Украины. В рамках многодневного симпозиума, который совместно устроили 2 британских университета, выступали гости из Украины. Они рассказывали, объясняли и отвечали на вопросы. Богдан Тюпин в Лондоне разговаривал с организаторами и участниками симпозиума.
Лондонський симпозіум був влаштований тому, каже один з організаторів Уєм Блейк, що він та його колега Молі Флін з іншого університету разом зацікавлені в українській культурі. Вони давно хотіли дослідити, як культура відображає найбільші проблеми українського суспільства. І, зокрема, як у культурі відбивається війна на сході України. Обстріли, руйнування, смерть і скалічені життя – ці болі для людей на Донеччині і для людей, пов'язаних з регіоном, ще кривавлять. І навіть на 5-й рік війни події ще далекі від повного осмислення. На лекції в Українському інституті Лондона дослідниця з Кембриджського університету Ірина Шувалова розповідала про те, як вона досліджує пісні війни.
Росіян Донбасі є,
ніяких вооружених сил.
Шаряшаєм кулемет.
Brothers is братішки, it's not a friendly address in this case, it's used mocking.
Ірина Шувалова пояснювала лондонській аудиторії, що пісні про війну стали з'являтися майже одразу з початком бойових дій. Вони лунають по обидва боки фронту з протилежним змістом. І таких пісень створено вже досить багато. У той час, як, наприклад, книги, романи про війну почали з'являтися пізніше, і, можливо, багато з них ще пишуть. На цій же лекції в Українському інституті в Лондоні письменниця і активістка з Донецька Олена Стяжкіна зосередилася на словах війни. Вона пояснювала, що висловлювання і терміни, які на Донбасі використовують жителі у зоні бойових дій і особливо у районах під фактичним російським контролем, дуже нагадують радянську термінологію так званої Великої Вітчизняної війни і термінологію протистояння Радянського Союзу із Заходом часів Холодної війни.
При використанні слів, наприклад, слова «хунта». Якщо Кремль призначив когось хунтою, то сумнівів бути не може. Другий наслідок. Слова зчитуються всередині глибоких вкорінених контекстів. В результаті слово «ополченець», яке перекладається як «мілішенен», для європейців не означає нічого, воно нейтральне. Але для вуха пострадянської людини, і коли слово «мілішенен» потрапляє з англійської газети назад до російської і перекладається як «ополченець», це зчитується як підтримка англійського істеблішменту ополченському руху.
Уям Блейк каже, що ці розповіді пролили світло на деякі аспекти війни в Україні, на які британці, можливо, і не звертають уваги. Я вважаю, каже Уям Блейк, що було цікаво послухати про те, наскільки складним є явище війни. При слові «війна» ми думаємо про бої, солдатів, окопи. Але коли розмовляти з письменниками, коли їх читати або поглянути на те, що відбувається у театрі, фотографії чи в поезії, то більше йдеться про те, як це впливає на сім'ї, як це відбувається на психічному здоров'ї, як це впливає на роль жінок і чоловіків у суспільстві, як це впливає на те, як люди говорять, і як це стосується питань історії, пам'яті. Люди намагаються зрозуміти сучасне, порівнюючи його з минулим. У цьому, каже Уям Блейк, може бути і користь лондонського симпозіуму про культуру і війну в Україні. Краще зрозумівши Донеччину і Луганщину, людей, які потерпають зараз від війни, зовнішній світ зможе краще усвідомити реалії. Якщо ми використовуємо неправильні слова, каже Уям Блейк, то ми отримуємо різні уявлення. Дивувало і навіть трохи турбувало те, що ми дізналися, як знайомі слова можуть змінювати значення, як щоденні військові терміни, невідомі цивільним ще 5 років тому, увійшли у щоденну мову. 200-й, 300-й. До нас приходили люди, які мало знали про те, що відбувається. І, можливо, колись вони будуть читати про війну в Україні, наприклад, з російської преси, то будуть обережніше дивитися на написане. І знатимуть про зловживання словами і висловами, і про зловживання інформацією, що трапляється так часто, особливо коли вона надходить з Росії і її перекладають на Заході без критичного погляду. Це одне із завдань – покращити розуміння. Богдан Цюпин для Радіо Донбас Реалії, Лондон.
Словарь. Древнерусская народность. Понятие, которое придумали советские историки, чтобы научно оправдать существование Советского Союза. Согласно ему, в Киевской Руси в 9-10 веках нашей эры возник, по сути, один народ и по языку, и этнически. И якобы только после монгольской оккупации появились современные украинцы, белорусы и россияне. Однако современные нероссийские историки считают, что на территории современных Украины, России и Беларуси жили десятки разных племен. Дулибы, кривичи, древляне, вятичи и другие. Все они отличались друг от друга и по наречию, и внешне, традициями и религиозно. Хотя киевские князья и объединили почти все эти племена в одно государство – Киевскую Русь, но это продлилось недолго. Племена постоянно воевали друг с другом и стремились разъединиться. Современные нероссийские историки говорят, утверждать, что современные украинцы, русские и белорусы – один народ – это то же самое, что называть одним народом нынешних поляков, чехов и словаков. Ведь все эти народы вышли из условной группы западных славян.
Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Венесуэле накануне вспыхнули новые столкновения между оппозиционными демонстрантами и военными, которые остаются на стороне официального президента Николаса Мадуро. Острая фаза противостояния проходит в Венесуэле с января, когда Хуан Гуайдо, председатель парламента страны, обвинил Николаса Мадуро в узурпации власти и объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его признали единственным легитимным руководителем страны более 50 стран мира. При этом рычаги правления и силовыми структурами и страной остаются в руках Николаса Мадуро. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что после начала протестов президент Венесуэлы Мадуро был готов сбежать на Кубу, но от этого поступка его отговорила Россия. Москва и Мадуро это отрицают. Россия в марте направила в Венесуэлу самолеты с почти сотней военнослужащих для поддержки режима Мадуро. Почему Россия заинтересована в сохранении этого режима? Подробнее расскажут журналисты телепроекта «Настоящее время».
Россия – давний союзник Венесуэлы. Еще до того, как Николас Мадуро возглавил страну, российские власти поддерживали его предшественника Уго Чавеса. После его смерти в Москве в честь Чавеса назвали улицу, а Владимир Путин назвал его близким другом России. Неординарным и сильным человеком, который смотрел в будущее. Правда, на похороны не поехал. Вместо него Россию представляли глава Ростеха Сергей Чемезов и глава Роснефти Игорь Сечин. Последнего крепко связывает с Венесуэлой нефтяной бизнес. Сечин регулярно бывает в Венесуэле. Роснефти принадлежат доли в нескольких проектах от 26 до 40%. По подсчетам агентства Reuters, с 2006 года российское правительство и Роснефть предоставили Венесуэле займы на сумму не менее 17 миллиардов долларов. После того, как в январе Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы, а антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой, в Венесуэлу прибыли бойцы ЧВК «Вагнера». Об этом тоже сообщало агентство Reuters. По словам их собеседников, наемники приехали обеспечивать безопасность Николаса Мадуро. Спустя два месяца в Каракас прибыли уже кадровые российские военные, около 100 человек. В МИД России тогда заявили, в Венесуэле будут проходить двусторонние консультации в рамках давнего соглашения между странами. Президент США Дональд Трамп потребовал от Москвы отозвать военных. Вашингтон в целом обеспокоен присутствием России в Венесуэле. В январе «Новая газета» сообщила, что Россия предположительно помогла Венесуэле продать золотой запас на сумму около миллиарда евро. Это произошло после того, как правительство Мадуро отрезали доступ к активам в США и Великобритании. Официально эта информация не была подтверждена. Российские вливания в венесуэльскую экономику эксперты Института Карнеги называют преимущественно политическими. Поддержка режима Мадуро означает наличие у России влияния в регионе и возможность использовать Венесуэлу как разменную монету в переговорах с США.
Нам звонят.
Місто Селидово, Донецька область. Якби поменше таких було, які хочуть дуже розмовляти російською, то не було оцього, що ми зараз маємо. Селидово від Донецька 40 кілометрів. Я розмовляю українською мовою, тому що я українець.
Це Дніпро. Мені кажеться, що це преступний закон. Це буде способствувати оттоку высококвалифицированных преподавательских кадров, которые не смогут перестроиться. Это довольно-таки сложно. Принимают врач, да, больного. Вот у нас в Днепропетровске почти все говорят на русском языке. Что с ними должен говорить на украинском?
Вигнанка з Донецька. Маю гіркий досвід використання української мови в Донецьку на початку 90-х. Хвали мене бандеркою, бандеркою. Запитання було таке, що якого дідька ти приперла сюди зі своєї Галичини. Ніхто чомусь не вірив, що я народилася на Донеччині. Запізнилися ми з цим законом на 28 років.
Вас услышать. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 3 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер этого прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, вкладка «Донбасс Реалии». Также Радио Донбасс Реалии есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии» и найдете нас. Предлагайте нам темы для программ, оставляйте отзывы о нашей программе. Мы все читаем, нам очень приятно. Удачи и встретимся завтра в это же время в прямом эфире.
Слушали «Донбасс Реалии».